этом году свободный мир отмечает своеобразную годовщину – 70-летие битвы за Англию. Особенность того исторического 1940 года заключалась, конечно, в том, что во всей Европе, поделенной между двумя диктаторами – Гитлером и Сталином, одна Британия сопротивлялась тоталитарной волне. В сущности, это была последняя у крышки гроба проверка демократии. Именно так понимал эти события и главный герой Уинстон Черчилль. В связи с юбилеем по обе стороны океана вышло много новых публикаций, связанных с его именем. Но мы остановились не на политическом, а на стилистическом аспекте. Черчилль как автор. Мне эта тема стала особенно близка с тех пор, как я прочел его восхитительную книгу «Мои ранние годы». В сущности, это приключенческая книга. Вспомним, что Черчилль по образованию был кавалеристом и провел молодость в самых экзотических и горячих точках планеты. Неудивительно, что его мемуары напоминают Хаггарда, только написаны они иначе, с тонким юмором и очаровательными, очень английскими подробностями. Жалко, что эту книгу до сих пор не выпустили по-русски, хотя над ее переводом работал недавно скончавшийся замечательный переводчик Владимир Харитонов. Литературная манера Черчилля расцвела в его речах военного времени. Сам он говорил, что дал рык британскому льву. Именно этой звездной поре Черчилля посвятил большую статью постоянный автор «Нью-Йоркера» Адам Гопник. Я попросил Владимира Гандельсмана познакомить наших слушателей с этим материалом. Прошу вас, Володя.
Дело в том, что продолжают выходить книги об этом замечательном человеке буквально одна за другой. И в Америке, и во всем мире. И эта статья, название которой можно перевести как «Звездный час», возвращает нас к трудам и дням великого человека Уинстона Черчилля. Начнем с конца. Вот как звучит последний абзац статьи. Наиболее впечатляющим в наследии Черчилля было то, что он никогда не заигрывал с внепарламентскими движениями или антилиберальными идеями. В течение всей жизни, включая годы, когда парламент считался обманом и глупостью, он был привержен закону и традиции. Он неизменно целовал руку королеве Англии и принимал волеизъявления народа без жалоб. После своего триумфа во время войны он принял вотум недоверия, претерпел глупый парламентский критицизм и оставил свой пост премьера. Непреклонный монархист, романтик и одновременно трезвый умный политик. Таким был Уинстон Черчилль.
Володя, сейчас, когда вы говорили о приверженности Черчилля демократическим традициям, я вспомнил его, наверное, самый знаменитый афоризм: «Демократия – худшая из возможных форм правления, не считая всех остальных».
О да, он был мастером ораторского искусства и, в частности, афористического. Мне лично очень нравится на тему демократии такой. Лучший аргумент против демократии – пятиминутная беседа со средним избирателем. Или вот, очень понятный советскому человеку. Врожденный порог капитализма – неравное распределение благ. Врожденное достоинство социализма – равное распределение нищеты. Кстати, в статье Адама Гопника много уделено как раз ораторскому искусству Черчилля.
Еще бы, Нобелевская премия была присуждена ему в том числе и за это. Сам-то Черчилль хотел получить Нобелевскую премию мира, но ему досталось именно по литературе, в том числе, конечно, и потому, что лучше его оратора в 20 веке не было.
В 1953 году Черчилль получил Нобелевскую премию по литературе за высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности. Великолепные речи Черчилля, по мнению любителей политики и английской литературы, значительно превосходят его книги. Его соотечественник и тоже Нобелевский лауреат, романист Уильям Голдинг, как-то заметил: Черчилль получил Нобелевскую премию за свои страстные филиппики, пример отваги и непреклонности. Его поэзия «Факта» изменила историю.
Что ж, дела и речи Уинстона Черчилля действительно изменили и мир, и историю этого мира. Великобритания чтит этого человека, и, по мнению многих, это самый выдающийся политик Англии всего 20 века.
И ее лучший оратор. Интересно, что в молодости, в пору учебы в военной школе, он испытывал комплекс неполноценности из-за отсутствия университетского образования и сожалел о нехватке опыта произнесения речей на публике, которую он получил бы на практических занятиях в университете. Кроме того, он немного сшепелявил и заикался, поэтому с самого начала писал тексты своих выступлений таким образом, чтобы избегать многих речевых оборотов, дававшихся ему с трудом. Он занимался с логопедами, он упражнялся перед зеркалом в произношении и жестикуляции, пока не овладел ими в совершенстве. Иногда он неделями составлял речи, оттачивая и совершенствуя их, и в результате выработал собственный уникальный стиль. Надо сказать, что лексический запас Черчилля был чрезвычайно высок. Тексты выступления удивляли изобретательной игрой слов, аллитерациями, яркими образами и метафорами.
Его любимым образцом был Гиббон, его «Падение Рима». Он перечитывал эту книгу и считал, что это лучший образец риторики, который только может быть доступен политику. Однако, может быть, именно поэтому стиль речи и манера выражаться Черчилля не всегда соответствовали духу времени.
Совершенно верно, не всегда. Дело в том, что он никогда не был пуританином в своих орнаментальных и театральных речах. Но это было именно то, что требовалось, когда наступил час испытаний. А час испытаний наступил в 40-м году, когда уже началась Вторая мировая война, и Черчилль был премьер-министром. Его речи этого периода замечательны. Выразительные и жесткие концовки, идеи, основанные на традиции древнего народа, старомодные пассажи, архаические поэтические аллюзии с ссылкой на короля Артура, с цитированием Шекспира. И все это, как ни странно, работало и поднимало нацию. Ну вот его знаменитые слова той поры. «Говорю членам палаты, как уже сказал министрам, которые вошли в новое правительство. Мне нечего предложить вам, кроме крови, тяжкого труда, слез и пота. Впереди у нас суровейшие испытания. Впереди у нас многие-многие месяцы борьбы и страданий. Вы спросите, какова наша политика? Отвечаю, вести войну на земле, на море и в воздухе. Вести войну на пределе своих возможностей и сил, дарованных нам Господом, против чудовищного тирана, равного которому не было среди самых жутких и гнусных преступников в истории человечества».
Тут еще надо учесть контекст. Только что пала Франция, и Великобритания оказалась перед угрозой германского вторжения.
И Черчилль был убежден, что вторжение начнется с воздуха. Свидетельством тому его слова. «Я предвижу подвиги наших боевых летчиков. Победа любой ценой. Победа вопреки всем ужасам. Победа, как бы ни был долго труден путь к ней, ибо без победы нас больше не будет». Чуть позже, когда опасения Черчилля сбылись, и летчики британских ВВС отражали атаки немцев, он произнес удивительные слова. «Никогда в истории человеческих конфликтов не было стольких людей, столь многим обязанных, столь немногим». Мне это напоминает речение Наполеона.
Этим летом в Лондоне у входа в подземелье на улице короля Чарльза, перед которым теперь установлен один из легендарных британских истребителей времен войны «Спитфайр», собралось несколько тысяч человек. Они пришли отметить 70-летие именно этой речи премьера Уинстона Черчилля.
Вы знаете, Саша, мне очень нравится, что речь возведена в степень события и что возможно отмечать ее годовщину. 4 июня 1940 года Черчилль сказал в парламенте: «Мы будем защищать наш остров, чего бы нам это ни стоило. Мы будем сражаться на морях и океанах. Мы будем сражаться на побережье. Мы будем сражаться на аэродромах. Мы будем сражаться в полях и на улицах городов. Мы будем сражаться на холмах. Мы никогда не сдадимся». Надо знать британский характер, и этого Гитлер не учел. Угроза не ослабляет волю британца к сопротивлению, но усиливает его характер. А Черчилль прекрасно понимал, что Гитлер не столько хочет завоевать Англию, сколько быть признанным империей, которой он восхищался. И Черчилль осознанно разжигал в нем ярость отверженного жениха. Взбешенный, выведенный из себя фюрер отказался от стратегического плана бомбить аэродромы и авиазаводы. А это единственное, что могло обеспечить ему победу. Он стал бомбить Лондон. Таким образом, тяжелой ценой, конечно, ценой многих человеческих жизней, но победа англичан была обеспечена.
И это были звездные часы Уинстона Черчилля.
Да. Когда его спрашивали, какую часть своей жизни он хотел бы пережить вновь, он отвечал: 1940 год. Каждое мгновение. Я думаю, что вот это сознание своего вклада в историю человечества в сочетании с английским юмором позволило ему произнести однажды остроумный, гордый и храбрый афоризм. Он сказал: «Я готов к встрече с Творцом». Другое дело, готов ли Творец к такому тяжкому испытанию, как встреча со мной? I'll never forget the people I met, braving those angry skies. I remember well as the shadows fell, the light of hope in their eyes. And
though I'm far away, I still can hear them say, thumbs up. For when the dawn comes up, there'll be bluebirds over.
Говорит радио «Свобода».